Любовь матери? Он на цыпочках проскользнул в гостиную и сел в свое любимое кресло, принявшее его в объятия как старого друга. 3 года прошло. Я был здесь 3 года назад. И 4, и 7, и 11. И ничего не изменилось, кроме обстановки. И не изменится. Почему она не выходит замуж? Ей же всего 43. Впрочем, я ведь до сих пор не нашел пары. Странно, что я никогда об этом не задумывался. Просто жил, и все. Может быть, она ждала моего слова? Нет, нет, — вспомнил он. Дети, вот главное, что удерживало меня и ее. Дети не мои, это всегда казалось мне главным. Хотя теперь кажется, что ошибался. Какая разница, чьи дети, если она мне нужна? Несмотря ни на что. Вероятно, я что-то упустил из виду. Когда? 3 года назад? 11, когда появились дети? Когда все еще можно было поправить? Кристина с подносом в руках, на котором лежали бутерброды и дымился в бокалах голубоватый лунный кофе, вошла в комнату, освещенную рассеянным светом вечернего бра. Остановилась. Травицкий спал. Голова его сползла на валик кресла, лицо было измученное, осунувшееся, с черными тенями под глазами, губы вздрагивали, словно он с кем-то разговаривал во сне и морщился при этом. И было ему плохо, так плохо, что хуже не бывает. Кристина поставила поднос на столик, села рядом и тихо, почти неощутимо коснулась рукой его лба. Травицкий вздрогнул, брови его страдальчески изогнулись, но он не проснулся. «Он же совсем один», — подумала она вдруг, ужаснувшись. «Он всегда плохо сходился с людьми, и все это время был один, а работа не отдушина для сердца». «Бедный», — прошептала женщина, словно касаясь пальцами его лба. «Бедный мой». Травицкий пошевелил губами и внятно прошептал ее имя. Над коричневой пустыней было сумрачно, дул холодный ровный ветер. Метеотехники постарались, и сплошной облачный покров, обложивший небо с утра, к середине дня достиг такой толщины, что невольно душа ждала снегопада. Филипп по видео проверил посты, расставленные вокруг ТФ-установки по радиусу 20 километров, доложил о готовности всех подконтрольных служб Томаху и остался стоять на открытой галерее, соединяющей бронированные конусы наблюдательных пунктов. Отсюда до раструбов ТФ-установки, готовой к взрыву, было около 12 километров по прямой, и выглядела она неэффективным светящимся клинышком. Но недаром вокруг нее, чуть ли не сплошной стеной, расположились поглотители ударной волны, защитные башни и прочие грозные машины, начиненные киптехникой и электроникой, готовые вмешаться в ход событий при первых же признаках опасности для людей за границами охраняемой зоны. Все-таки мощность ТФ-взрыва, довольно скромная по масштабам современной эпохи, намного превышала мощность многих земных природных катаклизмов, и, вырвись эти адские силы из-под барьера защиты, они многое бы натворили на австралийском материке. Начал сеять мелкий холодный дождик. Филипп разочарованно покачал головой, посмотрел на часы, оставалось всего 20 минут до пуска, и спустился в люк наблюдательного пункта, служившего одновременно и центром управления экспериментом. В круглом зале с наклонными стенами, представлявшими собой контрольные виомы и экраны оптических усилителей, было тихо. У центрального пульта монитора управления стояли и сидели научные руководители эксперимента, в том числе выглядевший больным Травицкий, Керри Йос, Владибор Дикушин в своей неизменной белой паре и Генри Бассард. Филипп не понял, почему Бассард, руководитель второго космического сектора, изъявил желание присутствовать в ходе эксперимента, но ничем не выдал своих чувств. «Посты готовы», — доложил он, подходя к Йосу. «Дезактиваторы на исходных, тревожные группы в готовности один». «Один», — отозвался начальник отдела, пряча в глазах усмешку. Томах только что доложил ему об этом, причем теми же словами. Филипп извинился и подошел к Травицкому. «А, это ты», — сказал тот вместо приветствия. «Побудь здесь пока, я сейчас вернусь. У меня к тебе есть разговор». Начальник конструкторского бюро кивнул и быстро вышел из зала, оставив Филиппа в полном недоумении относительно своего замысла. Кто-то включил видеосистемы, и слепые до сих пор окна дальновидения прозрели, показывая ТФ-установку во всех мыслимых ракурсах, в том числе и сверху, откуда на нее смотрели зависшие над пустыней видеозонды. «Одного не пойму», — — сказал Дикушин, превратив глаза в узкие щелочки. «Почему установки здесь и на Тритоне не однотипны? Там под слоем материковой коры, здесь на поверхности Земли. Потому что эксперименты преследуют разные цели», — живо отозвался один из ученых. «Эксперимент на Тритоне глобален. С его помощью мы высветим всю галактику. А то, что взрывное устройство спрятано на 30-километровой глубине, так это для устранения влияния каких бы то ни было факторов и незагрязнения Солнечной системы. Здесь же, в Австралии, ТФ-взрыв на 6 порядков слабее, поэтому осветить всю звездную систему Млечного Пути он не сможет, и мы решили энергию взрыва сфокусировать в узкий луч. Такая направленная ТФ-волна пронзит галактику по радиусу через активное ядро, а мы попытаемся уловить эхо с помощью уже готовых антенн». «Уяснил, спасибо», — кивнул Дикушин. «Внимание!» — гулко разнесся по залу голос координатора. 3 минуты до окончания инициации. Даю отсчет». Из динамиков раздалось клацанье метронома и голос автомата, считающего секунды в обратном порядке. Над башнями силовой защиты загорелись угрожающие алые огни. Над пустыней прокатился вой сирен, предупреждая людей о необходимости укрыться в убежищах. Филипп, с нарастающей тревогой, дожидаясь прихода Травицкого, вспомнил его последнюю фразу, и тревога переросла в панику. Выбравшись из толпы возбужденных специалистов, он незаметно включил рацию и тихо проговорил появившемуся над браслетом изображению заместителя.